Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. 23 января, четверг, в российской столице 12 часов 4 минуты. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз здравствуйте. И традиционно по четвергам в нашей студии Авигдор Эскин, израильский публицист и общественный деятель. Авигдор, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, по четвергам.
Да, и президент фонда возвращения Юрий Бондаренко. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить... Понятно, что, конечно, и день освобождения Освенцима, который отмечается 27 января, и в этом году годовщина, но меня в большей степени интересует ваше мнение относительно не столько там проводимых мероприятий, сколько о символике, связанной даже не с самими мероприятиями, а с той политической повесткой, которая происходит в рамках тех событий, которые сейчас происходят в Израиле. Но вот начнем с того, что Владимир Путин прибыл в Израиль. Его встречал глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, который поблагодарил российского президента, как только Путин вышел из самолета. Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента России за то, что Красная армия освободила пленников немецкого концлагеря Освенцим. Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь и помогла победе над нацистской Германией, сказал глава израильского МИДа.
Ну, это вот как раз-таки символика Освенцима. Когда мы говорим сейчас о Второй мировой войне, можно придраться, прицепиться к каким-то подробностям ее. Пакт Молотова-Риббентропа, Мюнхенские соглашения или еще что-то, что, в общем-то, все было в рамках привычной политики того времени. Когда мы смотрим на Вторую мировую войну через призму Освенцима, как квинтэссенции всего того, что произошло, когда людей убивали независимо не от того, что они думали, что они хотели сделать, что они готовы были сделать. То есть, когда просто истребление людей было поставлено на такой уровень, как никогда в истории дотоле, понимая весь этот ужас, мы также с вами уже иначе посмотрим, еще более углубленно, на гибель миллионов советских солдат в немецком плену. Мы иными глазами посмотрим на ленинградскую блокаду, на Хатынь, на то, что погибло, на самом деле, не 6 миллионов, а 60 миллионов людей. Теперь, что касается Освенцима, он дает нам перспективу того, что случилось. Это истинная перспектива. Вот это надо понимать, что были люди, которые строили Освенцим, были люди, которые помогали осуществлять работу газовых камер, в том числе из соседствующих деревень. Были люди, которые освободили. И освободила это Красная армия. Поэтому я хочу со своей стороны, находясь сейчас на российской земле, сказать спасибо, действительно, если кто-то еще остался в живых из тех, кто участвовал в этой войне. Освенцим дает перспективу. Вот если мы с вами посмотрим на эти события так, вы поймете сейчас тогда позицию Израиля. Вы поймите, почему в Израиле, я хочу только подчеркнуть, Путин приехал туда не только для того, чтобы участвовать в форуме, но и для открытия мемориала.
Да, да, мы об этом отдельно поговорим.
Для открытия мемориала. И Путин является центральной фигурой. Бойкотирует мероприятие Польша. Бойкотирует мероприятие Польша, потому что между Польшей и Израилем на этой почве существует сущностное конфликт мнений. Вы хотели политику? Да, я вам политику...
Но
я
только не сразу, не в первые три минуты.
Начал с чего? Я же начал как раз с высокой, действительно, с понимания того, почему Освенцим имеет именно универсальное значение для понимания Второй. Потому что если Вторая мировая война, это только оценка действий танков Роммеля, сопоставление сил вермахта с советской армией, если мы все сведем к этому, то это просто была еще одна очень крупная, правда, война.
Да, сражения.
Было сражение. Если мы с вами осознаем, что на самом деле большая часть людей погибла среди гражданского населения, и что война это носила характер абсолютно сатанинский, дьявольский, как никогда в истории человечества, и что у этой войны были люди, в ней участвовали, которые освобождали и спасали людей от гибели, это были советские люди. Это были англичане, американцы тоже, разумеется. Но мы когда говорим об Освенциме, это советский солдат, который освободил Освенцим. Вот с этого надо начинать. И как только ты смотришь еще раз на войну через перспективу Освенцима, у тебя сразу же перед глазами правдивая картина. Вот это очень важно.
Юрий Константинович, на ваш взгляд, а вообще уместно ли мы, что мы в контексте и освобождения Освенцима, и в принципе Второй мировой войны, пытаемся уловить некий политический символизм, говорим о какой-то там политической конъюнктуре и так далее?
Ну, зачем такие фигуры умолчания? Совершенно все ясно. Идет война, идет очень жесткая война. К счастью, пока не горячая. Войну против нас начала Польша, наиболее русофобская страна в мире. И, как замечательно сказал буквально вчера Яков Кедми, как национальное государство всегда фашистское. Начата война на уничтожение, на полное уничтожение, безжалостное. Все идет в строку. То есть там в наш, вот в эти минуты все центральные телеканалы показывают прямое включение из Израиля, угу. Естественно. Когда был речь была Исраэля Каца, они замолчали, ничего не комментировали. Потом встреча с Сарой и Беньямином Нетаньяху. И центральные телеканалы показывают в прямом эфире. Вот у нас, как в студии, вот только вот «Россия-24» показывает. И то такими
отрывками, да.
Отрывками. А там показывается просто в упор. Что сказать? Идет переписывание истории. Идет переписывание истории. С подачи Польши навязывается, ну, с помощью еще более мелких таких вот подхрюкивающих, как говорит Владимир Владимирович, государств, типа там Прибалтики, Украины. И без пяти минут Белоруссии, поскольку батька уже заявил, что это не наша война. Ну, со всеми вытекающими отсюда. Так вот, навязывается старой Европе традиционный этот дискурс. Дискурс, что надо пересмотреть итоги Второй мировой войны.
Ну вот смотрите, совсем накануне, что называется, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публикует статью в издании «Политико», где говорит, что Освенцим мог быть освобожден и раньше, обвиняет Советский Союз в задержке на полгода, называет СССР пособником нацистской Германии, говорит о том, что заслуги Красной Армии в освобождении Польши и концлагеря Освенцима сильно преувеличены. Вот, и это же говорит не какой-то историк или псевдоисторик, это говорит премьер-министр Польши, немаленького европейского государства в 21 веке. Виктор, как реагировать и должны ли реагировать европейские страны? Россия, правда, отреагировала. Вот уже последовали там заявления и представителя МИДа Марии Захаровой, которая назвала вот эту статью самоубийством Моравецкого. А Европа-то что молчит? Почему молчит Европа в этом смысле?
Сейчас в Иерусалиме находится 45 глав государств, представитель парламентов. Значительная часть европейских стран, которые как раз-таки участвуя в памятовании 75-летия освобождения Освенцима, все сейчас услышат и из уст премьер-министра Израиля, и из уст президента России и других выступающих, и из уст Майкла Пенса, кстати, кто освободил Освенцим. Вот, собственно, в этом смысле роль Израиля, она здесь может быть уникальна, важна и эффективна. И то, что мы начали сотрудничать в этой сфере, ну, для меня это, конечно, очень хороший знак, сигнал. Надеюсь, это будет продолжаться. Я бы к этому еще хотел прибавить тот факт, что после попытки покончить с существованием еврейского народа через Освенцим, через 3 года после этого был образован Израиль, это был аккорд вот, Творца Вселенной, завершающий аккорд этой страшной Второй мировой войны. И опять же, это имеет именно универсальное значение. Ну, это вот тоже ценный
позвольте,
факт.
Я все-таки
да.
вас перебью. Вот,
Непереписывание истории — это я отдельная понимаю, тема, да. Мы сейчас о ней поговорим.
Когда вы говорите, что сейчас несколько десятков мировых лидеров находятся в Европе, и это как бы является ответом. Но я с вами позволю себе не согласиться.
Не соглашайтесь. Давайте спорить.
Ответ должен прозвучать. Ответ должен прозвучать из уст мировых лидеров. На мой взгляд, я могу заблуждаться и ошибаться. Ведь, слушайте, во многих странах мира, в большинстве стран мира, есть закон, прямо запрещающий пропаганду нацизма и так далее. Но ведь, с одной стороны, пропаганда нацизма, и как бы с другой стороны, преуменьшение заслуг Красной Армии. Это равные вещи. Почему нет внятного ответа? У меня, пожалуйста...
Давайте послушаем, что скажут сегодня Макрон и прочие лидеры.
Хорошо, не ответа, а осуждение. Какой-то реакции. Ну, почему молчит Германия? Почему еще ничего не высказали? Германия, Франция, например. Да? Почему...
Они сказали. Почему?
Что они сказали, Юрий Константинович?
Ну, в Польше... Они же умные, хитро вывернутые.
О, какое слово, я не слышал такого.
Да. Они создали целый комитет противостояния российской пропаганде. В рамках этого комитета создана группа, куда за большие деньги стекаются статьи, которые они вот в преддверии, во время визита и после визита в Израиль Владимира Владимировича собираются распространять по всему миру. Ну, то есть, грубо говоря, джинса. Угу. Вот политика, которую вы упомянули, это одно из этих направлений. Потом нашли какого-то в Нью-Йорке раввина, который написал про польскую статью в Jerusalem Post. Я представляю, что это стоило дорого. Наверное, дорого.
Ну, вот. Обычно все-таки это
Францию вы вспомнили.
Не деньги, обычно все-таки по другим, да.
Это деньги, потому что это надо было очень быстро делать.
То есть вы видели
делать.
Чек, который был выписан конкретному человеку, или это были наличные? Как расплачивались с ним?
Виктор,
Вы исключаете возможность, что с вами кто-то может быть не согласен. То есть если с вами кто-то не согласен, ему кстати, кто оплатил, правительство Польши или ЦРУ?
Я очень ценю ваш юмор.
Не, ну серьезно, кто оплатил?
Но видите ли, когда на протяжении 2-3 дней выходит массово статьи, вы упомянули Францию вначале, вот во Франции Le Monde. Le Monde, но она, правда, левая газета, там, в отличие от Figaro, но, тем не менее, тоже про польские статьи выходят. То, что сказал этот Корнель Моровецкий, премьер-министр, кстати, его отец был очень достойный человек. Он был, по крайней мере, не такой вот перевертышем. Он был твердым, ну, по польским меркам, таким твердым антикоммунистом, солидарность.
Я единственное, что скажу...
Он выступал за союз с Россией.
Да, Юрий Константинович окончил факультет польской филологии Варшавского университета.
Да. Да. Да, я там работал, я был 5 лет директором центра диалога, российско-польского диалога и согласия. Ну, много. Ну, короче, Польша — это как вот воленс-ноленс.
Да, не
моя судьба. Вот, так что вам хочу сказать. Эта статья Корнеля Моровецкого — это бледная тень того, что сейчас выходит в польской прессе. То есть это ежедневно десятки статей, ну, иначе как истерикой это не назовешь. Угу. Иначе как истерикой.
Матеуши только, да.
Да, и главное, самое интересное, что они... Я думал, что они будут отрицать как факт то, что довоенный посол Липский сказал, что надо всех евреев в Африку и поставить прекрасный памятник Гитлеру в Варшаве. Я думал, что они будут отрицать. Нет, они это не отрицают.
Они говорят, что это частное мнение.
Они говорят, что и что он. А на самом-то деле он столько сделал, чтобы спасти евреев. Они это не отрицают. И при этом Путина называют лжецом, там все оскорбления, какие только можно, вплоть до мата.
Я буду очень сожалеть о том, если вот беседа 75-летие освобождения Освенцима сведется к обсуждению нынешней позиции Польши. Могу только ясно сказать, в Израиле представителям Польши не готовы были дать слово, да? Именно по причине вот этой кампании, которую они ведут. И они не приехали вовсе на мероприятие. Солидарность с ними также выразил президент Литвы, который не приехал. Но, а с другой стороны, крупнейший вообще в истории Израиля саммит. И
я 46 глав государств,
да,
по-моему.
Да, да. Вот 45, по-моему, сейчас, да? Минус один, минус президент Литвы. Да, но вы знаете...
Это большая трагедия.
Да, мы как-то переживем. Знаете, как в мультике, неприятности, это мы переживем, несомненно. Вот, что бы мне хотелось все-таки добавить. Вот, это вопрос через призму, чего мы смотрим на Вторую мировую войну и чего мы хотим дальше добиться. Еще раз, когда в Польше происходит действительно кампания истеричная по переписанию истории. Мы также замечаем эти явления на Украине, естественно, даже в виде законодательном. В прибалтийских странах тоже. Мы видим, как в Иране, в Тегеране ежегодно проходит некий такой конкурс на лучшую карикатуру на Холокост. То есть не более, не менее. Да, вот это явление в разных странах.
Это где проходит?
В Тегеране, в Тегеране.
А, ну, Тегеран. Тегеран, ну, что, ну, хотите?
Ну, как что хотите? Мы там,
Тегеран.
Там, ну, Ближний Восток. Ну, хотим, чтобы такого не было.
Это правильно.
Хотим, чтобы такого не было ни в Варшаве, ни в Тегеране, хорошо? Мы действительно хотим, чтобы такого не было.
Какое счастье, что вас поляки не слышат. Они бы сейчас
поляки
не
меня
обрадовались.
Слышат, я с ними переписываюсь, переговариваюсь. И поляки есть, которые понимают прекрасно, что есть историческая правда. Историческая правда, кстати, она в том, что часть поляков героически сражалась, и это и армия Краева, и изначально Польша воевала, не забывайте, что погибло сразу 60 тысяч польских солдат. В ходе войны, да, да, действительно, коллаборационизм был очень высок, это было некое расслоение, ну, не знаю, на две части вы меня поправите.
Это героизм,
поправите.
Что 60 тысяч солдат погибло?
Воевали, воевали, воевали.
Ну, что воевали? Воевали. На них напали.
Воевали.
Когда вошла проклинаемая ими Красная Армия 17 сентября 1939 года.
Да.
Что ж вы, блин, не сопротивлялись-то никто? Где вы, героические польские уланы? Что ж вы не сопротивлялись, а лапки сразу сложили? А потом плачут.
Нет, мы сейчас снова перешли на польскую тему.
Ах,
да?
Нас,
но
она просто самая такая живая.
Ну, если Польша, давайте о Шопене, о Тувиме, там, да,
нет,
не хотите?
А, Виктор, есть у вас объяснение тому, почему, собственно, Польша начала открыла этот ящик Пандоры. Вот какой смысл сейчас для польских властей? Не будем всю Польшу, да, под одну гребенку. Для польских властей оспаривание истории, фальсификация истории. Как, вот выгода, что ли, какая-то им от этого будет?
Ну, я даже думаю, не столько фальсификация, сколько смещение акцентов. Я думаю, что речь идет именно об этом, о смещении акцентов с их стороны. Не столько... Фальсификация — это когда фальсифицируют документы.
Стоп. Когда СССР называют пособником нацистской Германии.
Это оценочное суждение, когда... а не фальсификация. Так, давайте, значит. Есть оценочное суждение, да? А кто-то может назвать Польшу тоже пособником, поскольку они тоже заключили договор.
Да.
Послушайте.
Оценочное суждение премьер-министра страны.
Если мы сводим Вторую мировую войну, против чего я протестую, к тому, кто какие договоры заключал с Гитлером до войны, так было принято. Первая мировая война. Делили границы, не было святости границ. Перемещали, между собой договаривались. Это все было еще до того, как начали работать газовые камеры. Вот с того момента, как начали работать газовые камеры, эта война приобрела совершенно другой смысл. А мы даем себя вовлечь в именно то, чего хотели бы поляки, что мы с вами сейчас обсуждали пакт Молотова-Риббентроп, и они докажут таки, что они правы, если мы будем его обсуждать. При том, что для меня этот пакт — это некий фрагмент, который ни в коей мере не отражает сущности. Для меня куда важнее, кто освободил Освенцим.
Это я понимаю.
Кто освободил Освенцим. Вот то, что мы сейчас уходим от этой темы, это как раз заслуга польской пропаганды.
Для
это
чего ей это?
Ей для чего это?
Да.
Но, вы знаете, неприятно нести на себе, в общем, некое такое бремя ответственности за преступления, которые совершались на их территории. Они пытаются сказать, и законодательно не только, что нет, наоборот, все было очень даже гладко и чисто. Мы были Хорошо. Всегда на стороне союзников. Армия Краева таки была, да. Я повторяю, что да. Им есть чем гордиться, им есть что рассказать, но, к сожалению, некоторые страницы параллельно они пытаются... Кстати говоря, аналогично мы наблюдаем это и на Украине, в Прибалтике. Вместо того, чтобы заниматься созиданием сегодняшним, они пытаются таким образом вести какую-то кампанию политическую. Но не вижу, чтобы эта пропаганда, она возымела большой успех где бы то ни было на Западе. И тем более вот сейчас вот в Иерусалиме собрались для того, чтобы сказать в том числе спасибо советскому солдату. Вот когда люди сегодня будут выступать, все, кто там будут выступать, все, их там, правда, немного будет, и Пенс, и Макрон, и Меркель, они скажут спасибо советскому солдату. И это, кстати, заслуга премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху с точки зрения именно политического события.
Юрий Константинович.
Ну, абсолютно не согласен с дорогим Авигдором по поводу Польши. Что там скажет Пенс и Меркель? У меня очень большие вопросы. Они могут вообще этой темы не коснуться. А сказать, что...
Скорее всего, так и будет, конечно.
А скажут, что вообще прогрессивный мир, общественность и бла-бла-бла-бла-бла. И вот в итоге вот все освобождено. Но ведь сказал же 2 года назад на голубом глазу польский министр иностранных дел, что Освенцим, Аушвиц-Биркенау освободили украинцы, потому что был украинский фронт. Знаете, ну, большего маразма я слышал только в исполнении Лукашенко, когда он сказал, что Европу освободили белорусы, потому что было аж 3 белорусских фронта. Знаете, ну такой демагогии дешевой не услышал.
Мы опять же возвращаемся. О сущности, мы будем сейчас вот елочи, сущность... которые на тысячном месте
Нет.
по значимости.
Нет.
Да? Да, это победа польской пропаганды.
Да, да, да.
Вот сейчас мы видим,
сущность
это победа
такова.
Польской пропаганды здесь в эфире.
Сущность такова, что переписывается история и отрицается великая победа. Это смысл всей западной пропаганды.
Виктор сказал, поляки это делают для того, чтобы обелить себя, свою историю,
Нет.
свою причастность
Нет.
к тем преступлениям,
Нет.
которые совершались на территории Польши.
Вы
почему думаете, почему так Польша сейчас поступает? Польские власти, да.
Потому что это желание взять исторический реванш у России. Переписать историю, сделать нас виноватыми и заставить каяться. Каяться и платить. Потому что трагедия, если она не монетизирована, то это не серьезно, это не трагедия. Они хотят, в том числе евреев, сбросить с пьедестала пострадавших народов, которым платят там всевозможные там, деньги, там, немцы, Германия и прочее. Они хотят объявить себя и сделать себя единственным пострадавшим народом. Единственным. Не наряду с евреями, а единственным. Для этого переписывается все. Идут подтасовки просто фантастические. То, что сказал Авигдор, ну, это такая, знаете, такая вот фигура умолчания, что вот там польские власти, а вот тут там сплошные там Шопены, Коперники и прочие, это лажа все. Русофобия проникла во все поры польского общества. Она сделана не основной линией внешней политики Польши, это основная линия государственной политики. Вот все государство живет только для того, чтобы насолить России. Это шизофрения в кубе. И они навязывают. Мы молчали.
Ну, а так сказать, это нормально? То есть сказать, что они все живут, вот граждане Польши живут ради того, чтобы
их
что?
Заставляют так жить, да.
Заставляют?
Да, конечно.
Кто заставляет?
Власти. Политический класс.
Так жить, да?
Политический класс, конечно.
Ну, давайте все-таки как-то соблюдать. Вот у нас сегодня тема
что
была
соблюдать?
75 лет освобождения Освенцима. Да, а не вот... Еще раз, я же вообще ни секунду не спорю ни с кем о том, что та пропаганда, которая ведется нынешним польским правительством, она заслуживает осуждения. Но...
Ладно, фиг с ними. Перейдем к нашим дорогим евреям. Давайте.
Я говорю как раз именно не об этом, говорю об универсальном значении этого события, через которое, если мы смотрим на Вторую мировую войну, у нас выстраивается правильная система ценностей. Вот о чем я говорю. А
это
если мы
безусловно.
Сейчас все сводим к тому, что после войны кто-то говорит так или иначе, вы знаете, я вам могу сказать, что я как-то, да и сегодня, сталкиваюсь с тем, что фальсифицируют историю не только в Польше. А вы не слышали вообще о фальсификации истории в других странах? Я слышал. Намекаю.
Так,
сейчас хочу... мы подвесим этот намек для размышления в эфире, в воздухе. Сейчас на радио «Спутник» будут новости, после чего мы продолжим наш эфир. У нас в гостях Юрий Бондаренко, президент фонда возвращения, и израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин.